Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. А задают вопросы Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос», и Илья Колосов, ведущий телеканала ТВЦ. Ведет программу Владимир Бабуин. Как всегда, по традиции, хотя Кирсан Николаевич уже не первый раз гость этой программы, ну, традиция есть традиция, правила есть правила, биография нашего гостя. Вдруг что-то не понравится, вдруг что-то неправильно, вдруг что-то изменилось. Россия такая страна, где иногда даже и история переписывается. Кирсан Илюмжинов родился в апреле 1962 года в Элисте. В 1979 и 1980 годах после окончания средней школы работал слесарем-монтажником на заводе. Потом служил в армии до 1982 года в Северокавказском военном округе. После армии поступил в Московский государственный институт международных отношений. Во время учебы был заместителем секретаря парткома по идеологии и капитаном команды института по шахматам. В 1988 году был исключен из МГИМО и из партии КПСС. Партия тогда одна была по доносу двух своих сокурсников, но через 8 месяцев восстановился, и в 1989 году Кирсан Илюмжинов МГИМО закончил. Специалист по Японии, язык, история, экономика, культура и внешним экономическим связям со странами Востока. В том же 1989 году начал заниматься коммерческой деятельностью, когда после окончания института выиграл конкурс на должность управляющего в совместном советско-японском предприятии. В 1992-м возглавил советско-японскую корпорацию «Эко-Радуга», в том же году стал президентом международной корпорации «САН». 18 марта 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. В конце 1991 стал членом Верховного Совета от Калмыкии, входил в состав фракции «Смена. Новая политика». В январе 1993 года стал президентом Российской палаты предпринимателей, а также палаты предпринимателей Калмыкии. И 13 апреля того же 1993 года впервые был избран президентом Республики Калмыкия. На эту должность переизбирался как всенародным голосованием, так и республиканским парламентом по представлению президента Путина. Ну, журналисты здесь чаще используют термин «назначение» и пребывает в этой должности по сей день. 25 ноября 1995 году был впервые избран на пост президента Международной шахматной федерации. Также был переизбран, так что в нашей студии сегодня неоднократно переизбранный и единожды назначенный дважды президент Кирсан Илюмжинов. Кирсан Николаевич, все правильно?
Спасибо, только там не был исключен из рядов Коммунистической партии Советского Союза, а был вынесен строгий выговор. Ну, затем райком партии Ленинского района города Москвы он оставил в партии, и через полгода комиссия партийного контроля при ЦК КПСС в свое время Пельши возглавлял, они сняли все выговоры, так что сейчас вот я как бы член Коммунистической партии Советского Союза без выговоров. Спасибо.
Ну, партия, правда, кончилась к тому времени, поэтому сейчас, может быть, это и не суть важно, да. Хотя по тем временам, конечно, выговоры исключения. Это была дистанция серьезного очень размера. Господин президент, в конце января вы встречались с помощником президента России по внешней политике Сергеем Приходько. Тема встречи старая, организация пастырского визита в Калмыкию Далай-Ламы. Вновь предполагается, что данный визит может состояться летом этого года. Вот коротко, да или нет?
В прошлом году на открытии буддийского храма 28 декабря должен быть визит его святейшества Далай-Ламы 14-го, визит не состоялся, поэтому вот я встречался с руководством администрации президента, с руководством Министерства иностранных дел. Ну, как меня заверили в администрации президента Российской Федерации, в этом году никаких препятствий для пастырского визита его святейшества Далай-Ламы 14 не будет.
Я почему задал этот вопрос? Сколько лет уже тянется эта история? Никак не пускают Далай-Ламу в Россию, ну, понятно, боятся ухудшения отношений с Китайской Народной Республикой, а буддисты очень спокойно это воспринимают, очень тихо. Тут случился карикатурный скандал, напечатала датская газета несколько карикатур, причем, я бы даже скорее сказал, рисунков, чем карикатур. Вдруг через несколько месяцев, чуть не полгода прошло, все это было раздуто, полмира стоит, можно сказать, на ушах. А вот к буддистам России не пускают их главу. Все тихо, спокойно, ни голодовок, ни акций протеста. Я, конечно, понимаю, это по религии вашей так положено. Вот как вы оцениваете эти два, одно событие не состоявшееся, а другое состоявшееся и, более того, продолжающееся и весьма бурно продолжающееся?
Да, с 1994 года, а точнее с июня месяца, буддисты Российской Федерации, жители Калмыкии, борются за то, чтобы выдали визу его святейшеству Далай-Ламе 14. В 1994 году он даже выступал по приглашению фракции ЛДПР в Государственной Думе, встречался вот с руководителями нашей страны. Но с 1994 года табу, не разрешает даже выдать транзитную визу. Конечно, мы боремся, мы пишем. Как еще Махатма Ганди призывал как бы ненасильственным путем идти. И когда 2 года назад в очередной раз МИД отказал транзитной визе его святейшества Далай-Ламе, я встретился с ним в Дарамсале, в Гималаях, в Индии, в его резиденции. Но его святейшество сказал, ну, не в этой жизни, так в следующей жизни. По буддизму 108 у нас жизней. Мне пришлось встретиться с руководителями, с ламами буддийских республик, это Бурятия, Тува, Калмыкия. Побеседовал с ними, ну, решили вот так, и не мытьем, то катанем. Все время писать обращения. Сейчас в Министерстве иностранных дел находится несколько обращений буддистов России. И недавно мне даже позвонили с Государственной Думы, позвонили с какого-то министерства, чуть ли не мелиорации, оказывается. Сотрудники МИДа направили по большому кругу. То есть буддисты России обратились дать визу, а Министерство иностранных дел, чиновники, отправили в 25 или 30 министерств и ведомств для согласования визита его святейшества Далай-Ламы. Из различных министерств и ведомств, из комитетов мне звонят и говорят, при чем тут мы и при чем тут визит. Ну, наверное, у нас так вот принято. Ну, никаких вот акций протеста, ничего нет. Единственное, что 2 года назад, вы помните, что буддисты, жители Республики Калмыкия, хотели обратиться в Конституционный суд Российской Федерации на то, что они как бы не выполняется конституционная норма на свободу вероисповедания. Но мы терпим, мы как бы надеемся, мы ждем своего учителя.
То есть, понятно, пример с мусульман брать не будете. Коротко ваша оценка карикатурного скандала.
Религия – это тонкий такой инструмент. Это все равно, что скальпель, да, вот если у хирурга скальпель, он может вылечить, дать сантехнику. После его операции могут оказаться лишние запасные части в виде органов. Поэтому вот все-таки тонко нужно относиться к этому вопросу. Хотя, когда вот не пускали его святейшество Далай-Ламу 14, тоже вот были некоторые очень экстремистские заявления, как вот со стороны некоторых буддистов, так и с противоположной стороны, что нужно оружие продавать Китаю и так далее, и так далее. А тут, мол, Калмыкия путается под ногами, тут миллиардные контракты, мы все портим. Ну, я считаю, что это тонкая такая область не то что религии, идеологии нашей культуры, потому что религия – это часть нашей цивилизации, а Будда, Христос, Магомед – это как бы проповедник, это исторический персонаж, вот абсолют или космос, его, если мы его так назовем. Ну, здесь нужно очень осторожно относиться, как вот со стороны вот тех, кто вот рисует такие дружественные шаржи. Ну, естественно, я не одобряю, как представитель одной из древнейших религий, то, что вот идут там, громят посольства и так далее. Это ненормальное явление. Экстремизм и насилие, оно никогда ни к чему хорошему не приводило.
Вот в этой связи только добавлю, что вот ни разу не приходилось слышать, что кто-то вступился за права людей неверующих, агностиков и уж тем более атеистов. Илья Колосов, ТВЦ, пожалуйста.
Александр Николаевич, 4 месяца, как вы не избранный, а утвержденный. Новый статус, что не говорите. Вот за это время вы почувствовали, что значит новая властная вертикаль? Для вас, как для функции руководителя республики, это пошло на пользу появления начальника, который может вас в один день снять с вашей должности?
Здесь и плюсы, и минусы. Но, с одной стороны, когда не назначены, то ты как неприкаянный. Вот другие назначены, а ты вроде бы избранный. Ну, народ избрал, вроде бы тебя никто не может подвинуть. Но со стороны федеральных чиновников, так как у нас одна вертикаль власти, все выстроены, тем более есть федеральные округа, есть очень много федеральных чиновников, ну, в каждом субъекте Российской Федерации. Ну, на примере Калмыкии у нас 67% чиновников – это федеральные. Так вот, назначаешь совещание, я уже не говорю про председателя правительства, республики. Вот даже я назначаю, некоторые федеральные чиновники не приходят, не то что не присылают заместителей, а на уровне начальников отделов делают делают отписки. Мы вам не подчиняемся, у нас вот начальник там наверху в Москве сидит на какой-то там улице, мы не принимаем участие, хотя вот как бы должны исполнять функции по территории. Когда назначили, то ситуация вот изменилась, я почувствовал, что очень уважаемые федеральные чиновники, которые носят погоны, и неуважаемые какие-то директора бензоколонки какой-то или станции химизации, они уже как бы в очереди стоят в коридоре. Почему? Потому что теперь они как бы согласовываются. Все. Здесь для работы, для конкретной работы, не для каких-то там политических там телодвижений, а для конкретной вот, черновой работы это большой плюс. А то, что в любой момент могут снять, ну и избранные всегда можно как бы организовать гонения и тому подобное, и вынудить человека, чтобы он сам написал заявление. Для работы, так как сейчас создается унитарное государство, ну, по конституции у нас федерация, но по вертикали власти, по межбюджетным отношениям и по структурированию государственной власти у нас унитарное государство, ну, назначаемость, оно может быть и нужно для этого переходного периода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Ведет программу Владимир Бабурин. А вопросы задают Илья Колосов, ведущий телеканала ТВЦ, и Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас». Эдуард, пожалуйста, ваш вопрос.
Недавно был на пресс-конференции у главного врача Онищенко, и речь шла о птичьем гриппе. И как раз говорили о том, что сейчас возвращаются эти птицы, и как раз через Калмыкию. Насколько вы готовы, какие меры вы собираетесь предпринимать? Проблемы могут появиться уже весной.
На сегодняшний день мы уже выделили 7,5 миллионов рублей на профилактику. Ну, постучим по дереву, что гриппа у нас не будет. На протяжении 2 лет как-то стороной этот грипп обходил. Ну, мне кажется, переживем. Онищенко говорил, что можно курицу пожарить, потом съесть. Пока фактов у нас на территории Республики Калмыкия не было. Ну, а с другой стороны, мне кажется, немного это преувеличено со стороны, наверное, производителей других видов мяса и так далее. Животных всегда какие-то болезни. Возьмем тот же ящур и так далее. Но всегда боролись с этим, справлялись. Мне кажется, то, что как бы целенаправленно идет и одновременно во многих странах мира вот эта как бы агитация за и против, за изобретение вакцины. То есть, ну, я думаю, что здесь есть и чей-то умысел, с одной стороны, да, так как мы живем в рыночном современном мире, а с другой стороны, ну, наука и медицина сейчас на очень высоком уровне. Победим и эту болезнь. Я, например, как руководитель региона, не беспокоюсь. Все то, что нужно, мы предпримем и сделаем, чтобы куриный грипп обошел стороной. Хотя вот если посмотреть на карту миграции птиц, то коридор миграции птиц от берега турецкого и африканских стран на север и обратно, он как раз прямиком пролегает через территорию Калмыкии, через наш Маныч-Гудило, Волгу и Каспийское море. Если раньше десятки тысяч, то сейчас миллионы птиц пролетают через территорию Калмыкии именно в последние 2-3 года.
Вот и здесь, как и во всем, Кирсан Николаевич абсолютно спокоен, как положено быть представителю буддийской религии. Я как раз к этому хочу вернуться. Вот достаточно много лет мы с вами знакомы, не так часто встречаемся, но уже много лет. И вот с каждой нашей новой встречей появляются какие-то новые публикации про вас вот в очень-очень большом количестве. Я сейчас отниму у вас, у слушателей, некоторое количество времени, хотя я тут лишь малая талика, я уже начинаю цитировать. В чем только не обвиняют сегодня главного правителя Республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова. Это газета «Собеседник», 2004 год, 15 сентября. Хусейн, принимая Илюмжинова в Ираке, всегда отдавал ему особое уважение. Кирсан Николаевич даже хвастался, мол, если российский посол жил в обычной гостинице, то ему, когда он гостил у Саддама Хусейна, выделялся один из роскошных дворцов. А вот сайт информация.ру, регистрационный номер индекс L778262, это интернет-сайт. В Калмыкии ни для кого не секрет дружба между Кирсаном Илюмжиновым и чеченцами. Говорят, что до недавнего времени Кирсан регулярно встречался со своим коллегой, президентом Шахматной Федерации Чечни Шамилем Басаевым. Говорят также, что основой для дружбы с чеченцами стал совместный бизнес. Еще в первую чеченскую кампанию Илюмжинов поставлял сепаратистам продовольствие и медикаменты. Вот даже вот я вам подарю, вот даже картинка есть. Или вот «Московские новости». Президент России наградил редактора газеты «Совет Донецкой Калмыкии сегодня Ларису Юдину орденом мужества посмертно. Журналистка, погибшая от руки советника президента Улюмжинова, как известно, была непримиримым оппонентом режима, сложившегося в республике. Вот эта газета и некоторые другие вас чуть ли не напрямую обвиняли в убийстве Ларисы Юдиной. Вот ни на одно из обвинений вы никогда не отвечали, вы никогда не обращались в суды, вы все это воспринимали стоически, спокойно. Почему?
Ну, а зачем? Вот если сейчас из кармана вытащу, у меня вот ручка с одним пером, да, а если журналистов взять, то это, я не знаю, целый эшелон чернила получится. У меня времени не так много.
Сейчас человека дураком назовут, по судам затаскают.
Ну, если даже верблюдом назовут, то тут трудно, да, как бы открещиться, что ты не верблюд. Я считаю, что Бог вот дал нам жизнь для того, чтобы творить, для того, чтобы созидать. Проживем мы 50, 60 или 70, или, может быть, 169 лет, как Шерали Меслимов, да. Ну, надо просто жить, созидать. А то, что там пишут, это пусть уже или окружающие, или потомки рассудят, правильно или неправильно. Даже вот по трем вашим заявлениям, вот по Саддаму Хусейну, посол никогда в гостинице не жил. Николай Картузов, мой близкий друг, у него шикарнейшая резиденция. И когда я приезжал в Багдад, я также останавливался в его резиденции. А так как я президент ФИДЕ и руководитель один из регионов, по статусу просто полагался один из типовых коттеджей вот, для гостей этой страны. Что касается Шамиля Басаева, когда он учился в Москве, в Московском землестроительном институте, он был капитаном сборной, и он был президентом шашечной федерации, потом по шахматам. Я с ним один раз в жизни встречался, это было в июне 1996 года, в составе делегации администрации президента России и в составе делегации Северо-Кавказского региона. Да, со мной тогда были все губернаторы Северо-Кавказского региона и заместитель руководителя администрации президента. В то время Шамиль Басаев был первым заместителем или исполняющим обязанности председателя правительства. И нас туда послали на переговоры для того, чтобы подписать соглашение между Северо-Кавказским округом и администрацией и правительством Республики Чечни. Там справа еще два губернатора стояли, их просто вырезали. После этого мы никогда не встречались. Ну, с ним. Третье, что касается по Ларисе Юдиной, газета в тиражом 500 экземпляров, которая издавалась там раз в несколько месяцев, если взять историю, в 90-м году, наоборот, я открыл, когда после путча, когда эта газета поддержала ГКЧП в 91-м году, по просьбе редакции этой газеты, я ее открыл и даже финансировал на первом этапе. После этого я ее не видел.
Ну, Кирсан Николаевич, есть такая русская поговорка: молчание – знак согласия. Значит, либо вы согласны, что это написанное соответствует действительности, либо, если вы не хотите с этим бороться, вы потворствуете тем, кто распространяет через печатные и другие средства массовой информации клеветнические сведения.
Знаете, вот только за прошлый год в среднем вот это было 52 тысячи публикаций про меня. Ну, а в среднем 50-60 тысяч публикаций. Есть негативные, есть позитивные, и на все отвечать просто смысла нет, и судиться просто времени. Тем более, вот многие газеты просто перепечатывают друг друга. Один раз мы выиграли тяжбу. Вот вы помните, плакаты по Москве висели: «Я люблю тебя, калмык». Вот, это было 3 года назад, там написали, что я выделил 150 тысяч долларов бюджетных денег для того, чтобы там эти плакаты повесить для какой-то девушки или для моего полпреда, там его девушка. Ну, мы в результате у газеты «Жизнь» выиграли, кажется, 1 миллион рублей по просьбе этой девушки, для которой, оказывается, ее вот, любимый бизнесмен просто повесил эти плакаты.
В общем, хочу заметить, что не самое серьезное обвинение, которое звучало в ваш адрес. Илья Колосов, пожалуйста.
Кирсан Николаевич, вы мне скажите, для меня вы успешный бизнесмен, успешный неконфликтный руководитель республики и, вероятно, удачливый менеджер. За 3 года, с экономической точки зрения, что изменилось в вашей республике? Я тоже, забив в поисковую систему Кирсан Илюмжинов, что мне выдало? По данным ВЦИОМ, в 2005 году жители республики констатируют, что ситуация экономическая в республике плохая или ухудшилась. Как это так происходит? Кирсан Николаевич живет неплохо, наверное, не обеднел, а жители говорят, что все хуже.
Потому что в целом по прошлому году рост розничного товаропорота у нас увеличился практически в 2 раза. И в Южном федеральном округе мы на первом месте, а в Российской Федерации только уступаем, кажется, городу Москве.
По доходам на душу населения на первом месте?
По товарообороту, по тем товарам, которые покупает население. Если покупает, значит, деньги есть. По данным нашего ГИБДД, по количеству официально зарегистрированных легковых автомобилей на душу населения, вот, за тот же 2005 год и 2004 год увеличилось на 100%. В Яшкульском районе у нас рекорд побил. Яшкульский район, один из аграрных районов, там на 600% увеличилось количество легковых автомобилей. Только за декабрь месяц в Элисте продано «Жигулей», это вот данные «АвтоВАЗа», тысячи автомобилей. Каждый месяц только в Элисте продается телефонных трубок последних моделей на 250 тысяч американских долларов. Если в 2001 году, когда мы открыли систему Western Union, в Калмыкию приходило в месяц в среднем от 5 до 10 тысяч долларов, и переводы были там 50 долларов, 100 долларов, и, значит, обратно, да, в этих же пределах порядка 100 тысяч долларов. Теперь каждый месяц примерно приход и уход долларов 200-250 тысяч долларов. Если в 2000 году у нас в год примерно покупалось в той же иностранной валюте долларов где-то миллион долларов, то сейчас каждый месяц примерно жители Калмыкии покупают от 500 до 600 тысяч американских долларов. Это просто я данные как бы говорю, тоже цифры, они деньги как бы тоже с потолка не падают. Далее по заработкам всей республики. По 2004 году бюджет республики составил на начало года 3 миллиарда рублей. В конце года мы закончили с 5,5 миллиарда рублей. То есть профицит бюджета составил 2 миллиарда 400 миллионов рублей. И в бюджет Российской Федерации мы перечислили 16,5 миллиардов рублей. Если взять цифры 1994 года, то в бюджет Российской Федерации мы тогда перечислили 7 миллионов рублей. Судя по тем вот цифрам по товарообороту и по продажам той же техники, продуктов питания, можно судить. Здесь это другая проблема возникает. Вот на биржу труда или вот в комиссиях по безработным приезжают люди на мерседесах и в шикарных там норковых шубах. У нас, понимаете, республика аграрная, и очень много людей имеют скота и занимаются как бы своим бизнесом, пока не учтено.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельные воскресные программы московской редакции «Радио Свобода». В гостях у нас Кирсан Иримжинов, президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задает Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос», и Илья Колосов, ведущий телеканала ТВЦ. Мы продолжим после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ливана Фуад Синьора обвинил Израиль в нарушении перемирия. Минувшей ночью проводившие спецоперацию израильские силы вступили в столкновение с боевиками группировки «Хезболлах». В бою погиб израильский солдат, двое получили ранения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал государства-члены организации срочно выделить войска для участия в миротворческой операции в Ливане. Сегодня на юг страны прибыли 50 французских миротворцев. В России проходят митинги и памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча. В 1991 году в Москве провалилась попытка коммунистического переворота. Эти события привели к распаду СССР. В Беларуси около 6 тысяч граждан оспорили в Верховном суде правомощность президентских выборов в марте, в результате которых Александр Лукашенко вновь стал главой государства. В Германии арестован один из подозреваемых в подготовке терактов 31 июля, когда в двух поездах были найдены взрывные устройства. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш встретился сегодня в Сухуми с руководством Абхазии. На переговорах речь шла о возвращении грузинских беженцев, покинувших Гальский район Абхазии во время войны в начале 90-х годов. Спецслужбы Киргизии предъявили ультиматум боевикам, действующим в Ошской области. Им предложено до 1 сентября сдаться, а те, кто не пожелает сложить оружие, будут жестоко наказаны, говорится в обращении спецслужб. В Санкт-Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В камере хранения финляндского вокзала оперативники нашли икону в серебряном окладе «Святой Александр Невский» в Малинии. Это 25-й найденный экспонат из более чем 220 украденных предметов.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Последние пока незаметно, нет вопросов про шахматы. А задают вопросы Эдуардо Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиос», и Илья Колосов, ведущий телеканала ТВЦ. Ведет программу Владимир Бабурин. Может быть, несколько даже в продолжение темы, которую Илья начал перед новостями, по крайней мере, речь пойдет о финансах. Помните, в 98-м году мы с вами встречались, это был год дефолта, когда инвестиции, которые были, практически обесценились, и вы тогда сожалели, что ваши партнеры, компаньоны, которые с вами работали, вам тогда сказали, ну, мы сейчас немножечко за рубежом поработаем, там посмотрим, что там у вас дальше, и покинули российский рынок. Потом ситуация вроде бы начала нормализовываться, снова инвестиции пошли и в Российскую Федерацию, и в экономику вашей республики. Вот потом было дело ЮКОСа, была совершенно гениальная финансовая операция, когда никому доселе неизвестный Байкал Финанс Групп, зарегистрированный в какой-то Тверской рюмочной под названием Лондон, ничто рассумняшись, прикупил так ни много ни мало Юганскнефтегаз. Вот как эти события отразились на инвестиционном климате в России, это я вас спрашиваю как бизнес-аналитика, и в Калмыкии, в частности, спрашиваю вас как президента Республики Калмыкия.
Ну, судя по инвестициям, которые идут в Россию сейчас, мне кажется, недостатка от инвестиций нет, это чувствуется во многих областях, так как практически ежедневно приходится сталкиваться с представителями нашего бизнеса. Сообщество, что касается Республики Калмыкия, да, в 98-м году дефолт, как бы все ушли, но по данным того же Госкомстата Российской Федерации, 2004 год Республика Калмыкия заняла 6-е почетное место из 89 регионов Российской Федерации по сумме инвестиций на душу населения. В прошлом году мы привлекли более 100 миллионов американских долларов, в этом году, наверное, около 1 миллиарда американских долларов для строительства наших объектов. И это не просто мы привлекли, а мы каждый год сдаем объекты. В прошлом году около 50 новых объектов мы сдали. Так, например, в марте месяце мы начали строить за счет частных инвестиций нефтепровод от железнодорожной станции Улан-Хол-Комсомольск. 28 декабря за 15 миллионов долларов эта станция, этот нефтепровод был сдан. За 110 миллионов долларов нефтеперекачивающая станция в районе Комсомольска была сдана. В этом году начинается строительство в Якубурульском районе этой станции, также нефтеперекачивающей. Также строительство цементного завода стоимостью 200 миллионов евро. 28 августа мы начали строить морской порт в Калмыкии на Каспийском побережье в Лагане стоимостью 250 миллионов долларов только первой очереди и много-много других объектов. Бизнес или инвестиции, они идут не только в нефтегазовый комплекс, то есть в добычу углеводородного сырья. Бизнес пошел уже в инфраструктуру, то есть строительство порта, в реконструкцию нашего Листинского аэропорта. Мы получили 200 миллионов рублей частных инвестиций из Санкт-Петербурга и из другой кипрской офшорной компании. В строительство дорог, в сельское хозяйство бизнес пошел, например, в наш вот элеватор или в производство мяса. Так, например, если в 2000 году мы приняли программу по возрождению традиционного калмыцкого животноводства, то есть результаты вот за 5 лет, могу доложить, 45% мясного скота Российской Федерации теперь находится на территории Республики Калмыкия. В строительный бизнес с немцами мы построили домостроительный комбинат, с австрийцами картонную фабрику в прошлом году в первую очередь мы запустили. Так что вот, как бы сейчас вот недостатка никакого нет. У нас сейчас на один объект или на один проект до 10 заявок.
То есть правильно ли я вас понимаю, что ситуация с ЮКОСом в целом и с Байкал Финанс Групп и Югандскнефтегазом в частности на инвестиционный климат в России никакого существенного влияния не оказало, и никто не боится, что вдруг появится какой-нибудь там Каспийск Финанс Групп и тоже что-нибудь откупит?
Не, мы тоже сейчас страдаем, вот буквально вот я только что вернулся с одного из министерств, уже вот с декабря месяца, третий месяц нас терроризирует одна из группировок, которая находится под крышей от одного из там высокопоставленного чиновника, который как бы на глазах вот у всего народа хочет увести то, что мы построили на инвестиционные деньги. И я написал обращение от руководства республики, от жителей нашей республики, президенту и премьер-министру, и Дмитрий Николаевич Козак даже принял вот участие, на нашей стороне поддержал. Ну вот в наглую как бы уводят, это как бы есть такое, но где деньги... Там власть, где власть, там бывает и коррупция и так далее. Конечно, без этого не обойтись. Те же проблемы и в любом другом регионе земного шара. Что касается ЮКОСа, да, эта ситуация была, это секрет полушинели. Все видят, как бы большая нефть, большие деньги, власть, интересы как бы больших группировок. И те, кто как бы в курсе, а те, кто как бы ворочает большими деньгами и большой нефтью, они все знают и, может быть, перестраиваться под другие правила игры, так будем называть.
Илья Колос, может быть, мне показалось, что вы не слишком были удовлетворены ответом на предыдущий ваш вопрос, который был перед новостями. Если ошибаюсь, задайте другой.
У меня вот столько вопросов, я боюсь, что я отниму ваше время. Но если же вы дали мне слово, так я воспользуюсь. Перечисление, Кирсан Николаевич. Инвестиции в нефтяную отрасль, правильно я вас понимаю, да, строительство порта, чтобы эту нефть переваливать и увозить, и в сельское хозяйство, чтобы накормить тех, кто будет обеспечивать добычу и перевалку нефти. Слушайте, вас устраивает такое вообще, такая структура экономики нашей страны и, в частности, вашего региона? Мы что-нибудь еще умеем делать?
Ну, мы все умеем, но я почему по Калмыкии говорю, потому что у нас 90% экономики нашей республики – это сельское хозяйство, традиционное животноводство. И поэтому нам нужно было сначала нарастить скот. У нас 8 лет назад оставалось всего 460 тысяч овец, сейчас 2 200 000. Нам нужно было сначала нарастить и наладить переработку.
Хорошо,
и мы устроим мясокомбинаты, да,
Цыганоманы. Это несколько другое, чем... Это не только сельское хозяйство. Как гражданина Российской Федерации, вас устраивает то, что происходит у нас?
Нет.
Ведь стратегический-то курс нас объявляет энергетической сверхдержавой. Скажите, чем она отличается от сырьевого придатка?
Я с вами согласен и не согласен полностью. Вот, поддерживаю вас, что нельзя быть сырьевым или там энергетическим придатком развитого цивилизованного общества. Я сам писал дипломную и диссертацию по развитым странам, таким как Япония и Южная Корея, и проходил, как вот как бы поднимались эти 4 азиатских тигра. Ну, как англичане говорят, степ-бай-степ, надо с чего-то начинать. Надо начинать с власти, надо начинать с вертикали, надо начинать с дисциплины, надо навести порядок то, что у нас как бы есть, и затем развивать другие области высокотехнологические. Я на 100% уверен, что мы не то что догоним, мы даже перегоним и переплюнем того же Билла Гейтса. Если я часто бываю в тех же Соединенных Штатах Америки, кстати, двое наших ребят из Калмыкии работают в Пентагоне, и один даже работает в корпорации Microsoft, вот, которые по конкурсу как бы прошли туда. Наших талантливых ребят много, и программистов, и так далее. Ну, будут деньги, будем подниматься, будем и электронику, и микробиологию, и другие отрасли развивать. И через 10-15 лет, я думаю, будет совсем другая картина. Ну, а сейчас нужно навести порядок вот с нефтью и с газом.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Лидер – это Кирсан Илюмжинов, президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации. Владимир Бабурин программу ведет. Илья Колосов задает вопросы. И Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас». Пожалуйста, Эдуардо.
Я бы хотел спросить о Каспийском море. Вот там, с одной стороны, есть, скажем, проблемы высокой политики, что разделение моря как-то получается не очень легко. И насколько вот ваша республика может влиять в этом процессе. И о том, что сейчас есть разные разговоры, что будут транспортировать газ, и, может быть, и нефть через Каспий. По дну. А как вы относитесь к этим проектам?
Ну, Каспийское море, тоже можно часами говорить о нем. Это как бы наше море тоже. Почему наше море? Республика Калмыкия выходит на Каспий. 180 километров побережья у нас. Вспоминается решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Летом 1994 года Госдеп США принимает решение и провозглашает Каспийское море зоной национальных геополитических интересов Соединенных Штатов Америки. Тогда, помню, пришел к Борису Николаевичу Ельцину, где находится Каспий, где находятся Соединенные Штаты Америки. И действительно, со стороны вот великих держав было очень большое внимание Каспийскому морю. Слава Богу, на последние несколько лет руководство Российской Федерации обратило внимание на проблему Каспия, и проблема Каспия сейчас решается. Есть договор еще при Владимире Ильиче Ленине, который был подписан в 1922 году между Иран, Ираном, Исламская Республика Иран, сейчас так называется, бывшим Советским Союзом. Сейчас появились другие независимые государства, но процесс идет, и я вот как бы регулярно тоже встречаюсь с представителями Туркмении, Азербайджана, Казахстана, Украины, Ирана. Недавно вот в Иране был. Есть желание как бы договориться по Каспийскому морю. Недавно президенты двух стран, России и Азербайджана, договорились вот по тем вот спорным пограничным районам. Для меня, как для руководителя одного из субъектов Российской Федерации, который выходит на Каспий, чтобы как можно быстрее, значит, лидеры договорились, но мы работаем, мы потихонечку осваиваем Каспий. 1 июля мы выходим уже в Каспий, в Каспийский шельф, мы начинаем вот бурить вот на нашей экватории, мы начинаем строить свой рыбоперерабатывающий завод, свой порт, и даже вот реанимировали проект, который еще начался при Петре Первом, затем Совнарком СССР в 1934 году принял решение о строительстве Азово-Каспийского канала, 350 километров, 370 километров, кстати, построено, осталось 320 километров, которые проходят через Ставрополь и Калмыкию, это Кума-Маночская впадина, этот проект сейчас находится в разработке от комитета по транспорту стран СНГ, и большой интерес есть, есть два банка, которые готовы финансировать. И если мы соединим Каспийское море с Азовом, тогда Каспийское море превратится уже из закрытого озера вот в мировое море, потому что уже из Каспия через вот канал Азов, Черноморье, Дунай можно выходить в Европу. И этот проект сейчас он разрабатывается, и началось небольшое финансирование. И вполне возможно, через два года через территорию Калмыкии пройдет этот канал.
Это все-таки про шахматы надо спросить обязательно, неправильно. Прочитал, что когда президент Путин был у вас в Калмыкии, то поинтересовался у вас, а как там Каспаров? А вы ему вроде как ответили, Каспаров решил президентом России стать. Ну-ну, сказал Путин, и по вашему свидетельству так слегка нахмурился. Кем же ему еще быть, как не президент, ведь он шахматист, значит, умный. Вот теперь у Каспарова довольно серьезные трения с властью. Может, господин Путин слишком серьезно воспринял ваши слова и столь же серьезно распорядился не пускать Гарри Кимовича на политическую арену, ну, этих умных, неуправляемых. Вот. Давайте про шахматы.
Да нет, я думаю, никаких трений нет. Любой гражданин Российской Федерации может баллотироваться на любой пост, быть депутатом, тем более шахматисты. Шахматисты – народ умный, они считают, что они не только считают на этих 64 клетках на 2-3 хода вперед, но и за пределами шахматной доски. Еще до приезда президента Российской Федерации в Калмыкию был создан комитет 2008. Еще до этого Гарри Кимович Каспаров объявил, что он уходит из шахмат и уходит в активную политическую жизнь. И, естественно, целью этого комитета вот взять вот, ну, власть, да, будем так называть, там, или в Госдуме, или в правительстве, или Кремль, там, занять определенные, как бы, места. Это вполне нормально, наша страна, как бы, идет по этому пути, выборы еще не отменял, и каждый может, как бы, баллотироваться. Что касается Каспарова, очень активно мы сотрудничаем, и несколько лет назад в Республике Калмыкия была создана филиал Международной шахматной академии Гарри Кимовича Каспарова, как выдающийся шахматист, он, как бы, помогает и оказывает на развитие шахмат. И вот сейчас вот объединительный матч, который в сентябре состоится в Элисте между Веселином Топаловым и Владимиром Крамником, как я слышал, Гарри Кимович Каспаров там положительно вот отозвался об этом матче.
А что, правда вот нахмурился президент? Я это в какой-то спортивной газете прочитал? Или от журналиста додумали так для красоты?
Да нет, что он нахмурился? Там, как бы, все между делом было. Мы вот как раз прогуливались по Сити Чес, или так называемые Нью-Осики, шахматный город, который мы построили за 10 месяцев. Там очень интересная архитектура. И в шахматном дворце проходил президиум Госсовета. И там фотографии висели не только Каспарова, и начиная от Вильгельма Стейница, Ласкера, Капабланка, Алехина, вот Каспаров, как 13-й чемпион мира Анатолий Карпов. Просто разговор был, где Бобби Фишер. Сейчас, тем более, я Путину показал коттедж, который мы подарили Бобби Фишеру в 98-м году. Кстати, ключи до сих пор вот у меня. Мы ждем Бобби Фишера. Он с мебелью стоит и полгектара земли для него. И вот просто разговор, как бы...
Ну, понятно, он увидел случайный портрет Каспарова и спросил.
Нет, он спросил, а чем сейчас вот Каспаров? Я говорю, ну, вот, как бы, политикой хочет там баллотироваться. Ну, хорошо, то есть так он отреагировал. Ну, знаете, Владимир Владимирович Путин, он очень сдержанный человек.
Илья Колосов, пожалуйста.
Володь, спасибо, что спросили про шахматы, сняли с меня эту обязанность. Я опять как к бизнесмену и как человеку, понимающему в экономических вопросах, слушал ваш ответ на предыдущий вопрос, который задал вам португальский журналист, и понял, сколько проектов, сколько еще нереализованного, сколько вариантов для вложения денег. Смотрите, что делает наше правительство. Оно наши деньги отправляет за рубеж. Ценные бумаги и валюты иностранных государств. Говорит, что нам деньги не нужны. Вы как это оцениваете? Действительно, это вредная такая вещь, да, денежки?
Я слышал ваш вопрос, который вы президенту России адресовали, и все время смотрю передачи ТВЦ 25-й час, и мне импонирует эта позиция. И я, как руководитель одного из регионов, который дотационный, еще, конечно, те деньги, которые уходят в ценные бумаги, в золото и так далее, конечно, лучше направить сейчас нам, то есть на строительство портов, аэропортов, для создания или воссоздания нашей науки, строительства самолетов. Конечно,
сельское хозяйство.
Я двумя руками за, но у нас есть, как бы, столпы современной отечественной финансовой науки.
Я готов загибать пальцы. Кто это?
Ну, это Кудрин, да, это, ну, и все его, как бы, окружение, заместители. Это Греф, вот, который, как бы, ну, считает, что вкладывать деньги в собственную экономику – это инфляция, гиперинфляция. Для меня, как для
простого гражданина… Радио такая вещь, вы сказали, столпы. Это вот так закавычить надо? Или вы действительно считаете их столпами экономики?
Нет, я считаю столпами, потому что на них сейчас ориентируется вся экономика, вся наша жизнь. Для нас, для современных россиян, они столпы. Может быть, завтра, когда будут уже другие, как бы, руководители Минфина, уже будут, да, другие, Ивановы, Сидоровы, они уже будут там вот, ну, в свое время, как академик Лысенко и так далее, и так далее. То есть, ну, сейчас для нас столпы, и для меня, как для руководителя одного из регионов, который приходит за деньгами в Минфин России, они столпы, они непререкаемые авторитеты. Честь и хвала им.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Вы работали раньше как бизнесменом, и вы сейчас говорите о вашем регионе иногда, мне кажется, как бизнесмен, вы как руководитель, который в основном заботится о экономике. Но очень часто регион – это первый шаг для более высоких полетов. Вы собираетесь когда-то начинать заниматься политикой на федеральном уровне?
Ну, во-первых, я никогда не хотел быть президентом Калмыкии или президентом ФИДЕ. Так получалось, что судьба на тот или иной, как бы, пост меня ставила. Но какой-то цели вот я не ставлю, там, быть еще, там, я не знаю, там, один год или 10 лет там, президентом Калмыкии, или стать там заместителем министра финансов, предположим, Российской Федерации, к которому приходили бы за деньгами, и меня бы уже называли один из толпов, да, вот, финансовой науки жизни Российской Федерации. То есть такой цели нету, куда выведет судьба, туда и выведет. То есть я, как бы, человек верующий и, как бы, ориентирую свою жизнь по звездам. Поэтому, коль как бы судьба сейчас так расположена ко мне, что я вот занимаюсь делами нашей республики Всемирной Шахматной Федерации, значит, так и нужно. Может, завтра судьба пошлет в монастырь меня, или там, не знаю, продавать шахматные доски в больших количествах или в малых количествах где-нибудь на Арбате. Ну и буду продавать. То есть самое главное — жить интересно. И что для тебя интересно? Если не интересно, то зачем? То есть какой-то цели карьерной, вот я понял ваш вопрос, там вот step-by-step, шаг за шагом, да, вот одна должность, вторая, третья. Я такой цели не ставлю. Быть каким-то там президентом или министром, такой цели нет. То, что сейчас есть, это меня вполне удовлетворяет.
Кирсан Николаевич, недавно вы наделали много шума, предложив перенести тело Ленина в Калмыкию, сказав, что бабушка Владимира Ильича Ульянова Ленина была калмычкой, это наш родственник, поэтому мы его уважаем. А как вы полагаете, вот у меня создается впечатление, что вот если господин Путин скажет вынести и похоронить, то похоронит. Если он не скажет, то так и будет лежать.
Ну, сейчас это зависит от общественного мнения. Если достигнет ситуация критической массы, конечно, его перезахоронят. Ну, а мы сделали предложение, это было предложение на одной из пресс-конференций, когда неожиданно мне задали вопрос, а что будем с Лениным делать? У меня пресс-конференция была посвящена чемпионату мира в Аргентине. Полтора часа я рассказывал про чемпионат мира, и вдруг один из журналистов проснулся и говорит, а что будем с Лениным делать? Я посмотрел на него,
у него
бабушка льда, вот вы помните, там сколько картин есть, фотографий, он с Горьким играл и так далее. Ну, если оттуда его попросят, так как бабушка у него урожденная, крещенная астраханская калмычка, Анна Смирнова, Николай, дедушка Ленин, портной, мещанин, он женился на калмычке, он в детстве любил калмыцкий чай. Если оттуда его вынесут, мы как своих земляков в обиду не даем. Место, если нигде не дадут, мы готовы вылезти, предложить от места и перезахороним. Почему? Мы считаем, что он один из величайших представителей калмыцкого народа, как и Лавр Корнилов, который тоже в 1870 году родился. И ему мы сейчас ставим памятник тоже в Листе.
Вот есть время на очень короткий вопрос и короткий ответ. Илья Колосов, пожалуйста.
Знаете, что мне стало интересно? Жаль, что короткий очень, но все-таки. Вот вы сказали, что степ-бай-степ, продвижение по служебной карьерной лестнице вас не интересует. Вы скажите, чем вы занимаетесь после того, как приходите домой с работы? Что вас действительно интересует? Ну, не может же быть, чтобы вы все время крутили в голове проблемы Калмыкии, строительство порта, инвестиций и так далее. Чем вы живете на самом деле?
Спасибо. С 89 года, как я закончил МГИМО, я ни разу не был в отпуске, и не было ни одного выходного дня. 31 декабря я заканчиваю в час ночи, и 1 января в 8 утра я на работе. Рабочий день в среднем у меня заканчивается около 3 часов ночи и начинается в 7 часов утра.
У Карцева была реприза. Понедельник, суббота. Жить когда, Кирсан Николаевич?
Ну, жизнь такая. Ну, в следующей жизни поживем. Сейчас 69-я жизнь. Ну, может, 70-й жизни. Может быть, где-то будет отдыхать. Может, на Канарах буду всю жизнь.
Тоже неплохо. И теперь по традиции этой программы я напоминаю, что почти час мы слушали президента Калмыкии и Всемирной шахматной федерации Кирсана Улюмжинова. Попросим у него несколько минут, чтобы он послушал, что журналисты считают самым главным в этой почти часовой беседе. Илья Колосов, ТВЦ, пожалуйста.
Кирсан Николаевич Улюмжинов в новой ситуации, в которой он находится 4 месяца, себя нашел. В этом смысле он талантливый политик и управленец. Он опять современен той ситуации, в которой находится. Другое дело, что я сейчас, наблюдая за происходящим в стране, жду от тех людей, которые принимают решения, от тех людей, которые влияют на эту ситуацию, я жду каких-то действий на изменения. Я не знаю, способен ли Кирсан Николаевич, считает ли нужным, может быть, он не разделяет мои позиции, действовать в этом направлении. Может, а от кого еще ожидать? Молодой человек, который должен действительно что-то в нашей жизни изменить. Я ему это пожелаю, может быть, он со мной не согласится.
Эдуардо Гедеш, газета «Де Нотисиас».
Я должен сказать, что для меня Калмыкия – это немножко загадка. Президент Улюмжинов тоже для меня немножко загадочный человек, но мне было интересно вот этот разговор, и было приятно знать, что в Калмыкии дела идут хорошо, что прогресс заметный. Но у меня такое ощущение, что загадок не стало меньше.
Я не знаю, благодарен ли судьбе сам Кирсан Илюмжинов, которая вот его поставила на место президента Калмыкии, Всемирной шахматной федерации. Я не знаю, благодарен ли себе народ Калмыкии, который его в это кресло избрал, а президент России потом утвердил этот выбор. Ну, так много лет прошло, видимо, благодарен. Я совершенно уверен, что ни в какой монастырь Кирсан Николаевич не уйдет, даже в буддийский. Уж тем более я уверен, что не придется ему торговать шахматными досками на Арбате. И абсолютно уверен, что российское дипломатическое ведомство в лице Кирсана Николаевича потеряло очень ценного сотрудника. Где-то вот на середине передачи стал вспоминаться старый анекдот про студента того самого института, который Кирсан Николаевич закончил. Вот я сам Московский университет закончил, у нас сложные были отношения с МГИМО. Может, некоторые помнят, что надо написать ноту по случаю, что сбили пассажирский самолет. И вот студент МГИМО пишет, он говорит, все вы замечательно написали, только вот это слово пишется вместе, а вот это раздельно. А вот Кирсан Николаевич, в отличие от этого студента, пишет еще и грамотно, и без ошибок. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем московской редакции был президент Республики Калмыкия и президент Всемирной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Вопросы задавали Эдуардо Гедыш, московский корреспондент португальской газеты «Де Нотисиас», и Илья Колосов, ведущий телеканала ТВЦ, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Бабурин.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Мы просим власти Израиля снять морскую и воздушную блокаду Ливана.
К сожалению, без участия сотрудников архива не обошлось.
В троллейбусе обнаружены еще несколько гранат, не сработавших.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городской больнице Беслана скончалась Таисия Дауева. В списке погибших она стала 333-й.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.